микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Если народ начнет думать как-то рационально, то люди ужаснутся. Ну, обычный, нормальный такой фашизм.
Зачем Александру Лукашенко понадобился документальный фильм о якобы имевшем место заговоре против него?
Подана, причем не одна апелляционная жалоба. Наша адвокатская корпорация встала просто грудью на защиту Ивана Павлова.
Обжалована мера пресечения адвокату Ивану Павлову по делу о разглашении данных предварительного следствия.
Нас говорили все время интегрированные предатели Родины.
Министерство обороны России пытается выселить из квартиры в Севастополе бывшую украинскую военнослужащую, которая в 2014 году принесла российскую присягу. Но начнем с итогов фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест». Гран-при фестиваля получил фильм «Тихий голос» французского режиссера Рика Валерик. Это псевдоним. Приз присужден, цитата, «за талант слышать неслышное и видеть невидимое». Картина рассказывает о молодом чеченском бойце ММА, смешанных единоборств, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали о том, что он гей. Показы фильма в Москве и Петербурге были сорваны. Основная часть фестиваля «Арт-Док-Фест» состоялась в Латвии. Из Риги передает Мария Андреева.
«Арт-Док-Фест» в Риге в этом году стал действительно открытым народным фестивалем. В условиях пандемии, когда в Латвии закрыты все кинотеатры и театры, запрещены любые массовые мероприятия, организаторам удалось провести фестиваль живьем, но в необычном формате. В этом году «Арт-Док-Фест» — это кино на выезде с доставкой на дом. Получилось провести десятки небольших кинопоказов для небольших групп людей. Зрители подавали заявки заранее, мобильные кинозалы собирались в любом месте. Получилось, что ограничения расширили границы фестиваля. «Арт-Док-Фест» вышел в город и даже побывал в деревне. Кинопоказ на ферме и латвийская премьера фильма «Гунда» режиссера Виктора Косаковского. Животные на большом экране проектора и рядом в реальной жизни. Зрители фестиваля – местные фермеры и семья, которая воспитывает в своем доме десяток приемных детей. Для них участие в фестивале – необычный опыт.
Для наших детей, воспитанников, это был настоящий вызов. У них другая жизнь, они привыкли иначе смотреть кино и смотреть другие фильмы. А это что-то совсем другое. Спасибо за эту возможность. Мы смогли показать это детям.
В основной конкурсной программе 20 картин, в том числе фильм «Тихий голос» режиссера Река Валерик. История о бойце ММА из Чечни, который вынужден бежать в Бельгию из-за гомофобских нападок и угроз. В России этот фильм показать не удалось из-за давления и угроз. Организаторы «Арт-Док-Феста» сняли картину с показа. За счет мобильности фестиваля публика у «Арт-Док-Фест» в этом году сложилась разная. От фермеров до хипстеров или заключенных. Это женская колония в Риге. КПП с охраной, камеры, высокий забор с колючей проволокой. Латвийский режиссер, документалист Иво Зведерс ждет снаружи у стен колонии, когда заключенные внутри посмотрят его фильм.
Сначала я немного растерялся, почему мой фильм будут показывать именно в тюрьме. Но это хорошая идея. У этого есть основания. Мой фильм о человеке, который привык жить при тоталитаризме и не способен жить в демократии. Тюрьма — это тоталитарная среда. Заключенных здесь учат социализации, то есть их учат жить в демократии.
Картина «Homo Sovieticus» о советском человеке, особом мышлении, о людях, которые, получив свободу, не знают, что с ней делать.
Советский человек в нашей голове еще жив?
Жив. Скажем, ему сегодня, предположим, 60 лет, но он теперь руководит страной на всех уровнях. Он решает вопросы так, как устроена его голова.
Тюремный кинопоказ фестиваля организовала лютеранский пастор Рудите Лосане. Она работает с заключенными уже почти 20 лет. Учит женщин социализации, как жить в обществе после освобождения. А фильм про переход от тоталитаризма к свободе оказался очень близок и понятен заключенным.
Я сначала беспокоилась, как женщины воспримут фестивальный фильм. Все-таки интеллектуальный уровень у всех разный, но все прошло отлично. Всем фильм очень понравился. После показа у нас была дискуссия, и тут женщины обсуждали даже не сам фильм, а делились своими воспоминаниями и опытом. Они понимают, что живут в тоталитарной среде, и мы никак не можем это изменить. Мы часть этой системы.
Пустой кинозал в полном распоряжении жюри конкурса «Ардукфест» в этом году. Это Антон Долин, Артемий Троицкий и киновед Дита Ретума.
Мне, конечно, было бы просто и как зрителю, и как гражданину приятнее видеть больше фильмов оптимистичных, энергичных, нацеленных в светлое будущее и так далее. К сожалению, этого практически нет. В общем-то, главенствующая тема – это такой хтонический мрак российской жизни. В общем, как все на самом деле ужасно, безнадежно, пьяно, тупо, глупо, грязно и так далее.
В отдельной конкурсной программе «Балтийский фокус» – фильмы местных авторов. Показы всех картин фестиваля для большой аудитории в кинотеатре организаторы «Ардукфест» планируют в Риге в августе, если позволит ситуация с COVID-19. Мария Андреева, Рига.
А государственное телевидение Беларуси на днях показало двухсерийный фильм «Убить президента», в котором рассказываются подробности якобы раскрытого сотрудниками ФСБ России и КГБ Беларуси заговора с целью убийства Александра Лукашенко. Лукашенко ранее заявлял, что заговор планировали спецслужбы США. Заговорщики в фильме упоминают еврейское лобби Америки, говорят о помощи ЦРУ и выходе на Ленгли. Имеется в виду британская спецслужба. Они также обсуждают вариант ликвидации Александра Лукашенко, цитата, «в воздухе». Подробности так называемого заговора появлялись и раньше. В частности, говорилось о планах прорваться на внедорожниках с пулеметами в Минск с территории Литвы. Свое мнение по поводу фильма «Убить президента» и так называемого «заговора» в интервью белорусской службе «Радио Свобода» высказал один из обвиняемых по этому делу, живущий в США общественный деятель Дмитрий Щегельский, названный в фильме «мозгом заговорщиков».
Давайте начнем с названия. Лукашенко не президент. Если бы они назвали фильм как-то по-другому, у меня бы не было претензий хотя бы к названию. Лукашенко не выиграл эти выборы, они не признаны. Таким образом, мы можем назвать его гауляйтером. Назвали бы «убить гауляйтера», окей, было бы соответствие хотя бы в названии той идеи, которую они хотят доказать. Убить тирана? Да. Убить дракона? Да. Убить маньяка? Да. Но не убить президента. Президентом Лукашенко легитимным не является. Ну, это по названию. Но зачем это было нужно спецслужбам, я прекрасно понимаю. Кто-то хочет лампасы на штаны, кто-то там звездочку на погоны, кто-то медальку или орден, ну, я не знаю, если там это Озаренку дали за храбрость медаль. Непонятно за что, кстати, очень жаль, это дискредитация прекрасной награды, как я считаю, одной из самых уважаемых. То за предотвращение убийства президента и спасание его из погреба в Гомельской области, наверное, должны отдать героя Беларуси. Ну, вот так, по такой логике. Но эти ребята все прекрасно понимают, которые в конторе. И они эксплуатируют, собственно, такой специфический взгляд Александра Григорьевича на мир, в котором все вокруг враги. Все только думают, и Трамп, и Байден, и все остальные. Вот, понимаете, встает Трамп или Байден утром в Белом доме, вот он кофе выпить не может, пока не подумает, как там Александр Григорьевич. Проблема-то Беларуси в чем? Проблема не в том, что у нас все враги или все друзья. Проблема в том, что мы никому не нужны и не интересны. Вот в чем проблема, в значительной степени. Зачем это было нужно силовикам, я понимаю, поднять свою значимость, доказать свою верность. Опять же, смотрите, выходит Лукашенко, начинает нести откровенный бред про там, какой-то погреб, про какие-то тачанки с пулеметами, про что-то еще. Ну вот, что дальше? Если силовики выйдут и с умными лицами не станут это комментировать, тогда его бред становится просто рельефом. Он заметен всем. А когда выходят вроде какие-то там уважаемые люди, они тут еще больше бред, то тогда, да, тогда, ну вот, вроде же на фоне этих этот еще не совсем плох. Эти же еще больше бред несут. То есть я даже не думаю, что они сами во все это верят, но они просто играют свою роль. Нужно быть фоном, на котором вот эта фигура тирана, она не выглядит совсем уж ужасной. На их фоне, по сравнению с ними, он как бы, ну еще ничего, потому что эти же совсем, это нужно им. Для чего? Для чего это нужно Лукашенко? Лукашенко, ну, во-первых, он вообще все время живет в заговорах и покушениях. Давайте вспомним, что его президентская карьера еще до того, как он стал президентом, началась с покушения. Якобы. Это помогло ему стать президентом. Но дальше у него все время покушение, покушение, покушение. Вообще для тиранов это свойственно. Им нужно показывать, что кругом враги, кругом вот ужасные люди. Зачем это нужно пропаганде? Держать народ в изумлении, чтобы народ не успевал одуматься и находился в изумлении все время между одним фильмом, вторым, третьим заявлениями Лукашенко. Потому что если народ начнет думать как-то рационально, то люди ужаснутся. Ну, обычный, нормальный такой фашизм.
Живущий в Соединенных Штатах белорусский общественный деятель, один из обвиняемых по делу о якобы имевшем место заговоре против Александра Лукашенко, Дмитрий Щегельский, о фильме «Убить президента». Вы слушаете «Время свободы». Мы продолжаем следить за развитием событий, связанных с делом против руководителя сообщества юристов и журналистов команды 29, адвоката Ивана Павлова. Напомню, что дело возбуждено по подозрению о разглашении данных предварительного расследования. Павлову вменяется в вину разглашение якобы секретных материалов, связанных с делом бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Сафронов обвиняется в государственной измене. Мой собеседник, один из ближайших помощников Ивана Павлова, юрист команды 29 Евгений Смирнов. Вы были рядом с Иваном Павловым вот в пятницу, когда было возбуждено дело против него, и Ивану Павлову была выбрана мера пресечения, и, насколько я знаю, подана апелляция на изменение этой меры пресечения. А действительно ли это так, и если да, то когда эта апелляция будет рассмотрена?
Да, подана, причем не одна апелляционная жалоба, их уже много. У нас коллеги, наша адвокатская корпорация встала просто грудью на защиту Ивана Павлова. И уже, наверное, сложно почитать даже, какое количество человек обратились с апелляционными жалобами на эту меру пресечения. Естественно, пока мы не знаем, когда она будет рассмотрена. Тут у нас и в России вот эти майские праздники, которые или праздники, или не праздники. И Басманному районному суду еще будет необходимо подготовить дело для отправки в Мосгорсуд. Но рассчитываем, что в ближайшие, наверное, 2 недели состоится рассмотрение апелляционных жалоб уже в следующей инстанции.
Когда вы говорите «адвокатская корпорация», вы имеете в виду команду 29 или адвокатское сообщество?
Нет, я имею в виду в первую очередь корпорацию, ту, которая вот создана у нас законом об адвокатской деятельности и адвокатуре. Это именно сообщество адвокатов страны. Причем на защиту Ивана встали как, скажем, такие формально независимые адвокаты, так и руководство различных адвокатских палат. То есть такие наши адвокатские органы самоуправления.
Означает ли это, что адвокатура в России все-таки это сейчас по-прежнему независимый от государства орган?
Да, адвокатура – это, пожалуй, единственный независимый такой орган в нашей стране. Это последний рубеж, последняя оборона между тем беспределом, который устраивают силовики. И вот дело Ивана – это как раз такой, знаете, последний уже колокол по российской адвокатуре. Это последнее стремление нашей власти подмять адвокатуру под себя, чтобы адвокат фактически выполнял функцию мебели в судебных заседаниях и на следственных действиях.
Вы имеете официальный статус адвоката, при этом вы представляете правозащитное сообщество юристов и журналистов команды 29, и команда 29 занимается политическими делами, очевидно, политическими делами, и защищает команду 29 обычно оппонентов нынешней власти. Вот в этой связи команду 29 можно ли назвать некой оппозиционной силой в России?
Ну, я бы не сказал, что мы занимаемся оппозиционными делами. Профиль команды 29 – это дела, связанные с информацией. Это дела, которые о нарушении права на получение и распространение информации. К сожалению, последние годы, начиная с 2015 года, в нашей стране наблюдается просто взрывной всплеск дел о государственной измене и дел, связанных с получением и разглашением сведений, составляющих государственную тайну. И это как раз-таки наш профиль. Мы практически единственные специалисты, кто имеет большой опыт работы в защите людей по таким делам. Эти дела сами по себе не являются политическими, их делают политическим наш режим, поскольку вот поиск врагов, поиск изменников Родины – это политика государства последних лет.
Ну, извечный, наверное, вопрос. Когда вы беретесь за это дело, уверены ли вы в невиновности подзащитных?
Для адвоката, в принципе, это не вопрос. Задача адвоката – это оказать юридическую помощь своему человеку и добиваться соблюдения его прав. Любой человек, даже виновный, имеет право на применение закона к нему. С Иваном мы участвовали в нескольких десятках дел, связанных с обвинениями в государственной измене и в шпионаже. И я так и, к сожалению, не увидел ни какой-либо государственной тайны в этих делах, и так я не видел ни одного шпиона, которого поймали наши контрразведчики. Обычно это ученые, которых обвиняют за работу по международным контрактам. Обычно это блогеры, и вот в последнее время стала мода привлекать у нас журналистов за государственную измену. Никаких шпионов, к сожалению, мне повстречать не удалось. А может быть, и к счастью.
Я беседовал с адвокатом, одним из юристов команды 29, Евгением Смирновым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
На Бога надейся, но сам не плашай. Никому не помешает хотя бы раз в год притормозить и задуматься о собственной безопасности.
В одном из крупнейших соборов Нью-Йорка прошла традиционная церемония освящения велосипедов. Но об этом позже. А сейчас о попытках подконтрольного Кремлю правительства Севастополя и Министерства обороны России выселить из квартиры в Севастополе жительницу города Татьяну Шевчук. Шевчук была украинской военнослужащей, а в 2014 году присягнула России. Министерство обороны России считает квартиру ведомственной и не соглашается на приватизацию жилья. Согласно международным законам, квартира является собственностью военно-морских сил Украины. Репортаж регионального проекта «Радио Свобода. Свободная Европа. Крым. Реалии» Александры Шевченко.
Это был очень радостный день. Это президент Ющенко вручает мне ордер на квартиру.
Жительница Севастополя Татьяна Шевчук вспоминает, как она, старший матрос и мать троих детей, получила отдельное служебное жилье.
Это ключ от квартиры, в которой мы проживаем. Квартиру я получила от Министерства обороны Украины. На тот момент я проживала в общежитии в 16 квадратных метрах с тремя детьми.
Это было в 2007 году, после 11 лет службы в военно-морских силах Украины. Женщина работала поваром, позднее связисткой. Во время так называемой «Крымской весны» она решила остаться в Севастополе, где живет с детства, и приняла присягу на верность России.
После присоединения России я продолжила служить и служила в вооруженных силах Российской Федерации. Наша часть перешла в Бельбек, мы перешли, перепочелили нас на летную авиацию, то есть руководство у нас пришло все с Ростова, и мы считались интегрированными. Нас говорили все время интегрированные, предатели Родины.
В конце 2014 года Татьяна упала, повредила спиной и головной мозг, получила перелом основания черепа и шейных позвонков. Травмы привели к инвалидности. Женщина с трудом передвигается.
У меня в медицинской книжке было написано, что старший матрос не может выполнять служебные обязанности. Начмед части сказал, что нас это не волнует. То, что они пишут, меня это вообще не интересует. То есть одевайте форму и в таком виде выходите на построение. И мне стало на работе плохо. Вызвали скорую помощь. А на следующий день меня уже по скорой забрали с инсультом в госпитале. Я пришла в командование части и сказала, что мне нужно оформить группу инвалидности. Или вы пишете рапорт на увольнение, и мы вам даем документы на оформление группы инвалидности, или вы оформите группу инвалидности после того, как уволитесь через год.
Татьяна и ее дети остались в служебной трешке, ордер на которую вручал президент Ющенко. В 2014 году дом, как и все государственное имущество Украины, национализировали.
В 2017 году я получила документы, что квартира является собственностью города. Договор социального найма я оформила через суд. То есть я обратилась в суд с просьбой, поскольку Министерство обороны на тот момент жильем меня не обеспечило. И я оставалась жить в этой квартире.
Татьяна хотела оформить жилье в собственность. Не удалось.
Они требуют освободить жилье. Говорят, что для меня и для моей семьи ни в Севастополе, ни в Крыму нет жилья.
По международному праву собственник этого имущества – военно-морские силы Украины.
Передавала корреспондент проекта «Крым. Реалии» Александра Шевченко. Киевский фотограф Зоя Шу больше года снимала шрамы, оставшиеся от ранений украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе. Зоя Шу, с которой побеседовала моя коллега Александра Вагнер, говорит, что своим фотоциклом она подчеркивает необходимость остановить войну в Украине.
Поскольку ваш новый проект посвящен шрамам, и это шрамы от боевых действий, какое значение вы вкладываете в это слово? Потому что это фотографии, которые говорят о ранах войны.
Мой проект называется «Целостность», и он посвящен событиям последних 7 лет в Украине. Украина потеряла контроль над 7% своей территории. Это и части Донецкой и Луганской области, и территория Автономной Республики Крым. Эти шрамы военных, которые участвовали в событиях на Донбассе, это как аллегория изувеченной страны. Я хотела только отобразить вот эти события в таком художественном формате. Ну и еще это, конечно же, имеет определенный антивоенный месседж, потому что я думаю, что никто не хочет войны нигде, и все, что происходит, это ужасно. И, к сожалению, нам навязали все эти события.
Интересно, что этот проект именно антивоенный, поскольку, во-первых, с одной стороны, Россия говорит о том, что, наоборот, Украина является причиной эскалации напряженности у границ и в регионе, в Донбассе, и что Украина ведет какую-то милитаристскую политику и так далее, и, наоборот, хочет войны. Как в самой Украине воспринимается сама идея необходимости остановить войну?
Я тоже слышу в последнее время эти безумные утверждения, может, это какие-то имперские фантомные боли или фантомные боли по Советскому Союзу или по Второй мировой войне перед 9 мая. Эскалация для меня лично совершенно абсурдна, и я не знаю, кто там хочет войны. Покажите мне хотя бы одного человека, который хочет войны обычного. Но никто не хочет войны. Война — это вообще как узаконенное убийство, да, узаконенное преступление, когда какая-то война происходит. Но мы говорим, это война, но на самом деле это убийство и преступление.
Вы показываете раны и показываете ужас войны. Вы проводите такую параллель, что это раны не только конкретного человека, а это раны на теле Украины, да, всей страны. Может быть, вы все-таки остановитесь на нескольких историях этих людей и расскажете, как эти люди конкретно получили эти ранения. Да, вот, например, история с потерей двух важных органов. Мне кажется, это очень драматическая история и трагическая.
Это боевые раны защитников суверенитета и территориальной целостности Украины. Это как бы немножко обезличено. Я хотела подчеркнуть, что эта ситуация касается всех нас. Все, что происходит, в первую очередь страдают... Ну, кто страдает? Это люди страдают. Даже если мы будем относиться, ну, как бы, вот, военные, да, вот, ну, нам кажется, ой, военные, это, ну, они как бы идут на войну, и вообще, зачем они идут на войну, зачем эта война? Но эти военные, они же тоже люди, ну, все люди, и в любой войне страдают в первую очередь люди. Все эти ребята, это молодые парни, им там, вот, нет и, там, 25, многим из них, вот парень, который потерял ногу, ему было 19 или 20 лет. Но они все сознательно пошли служить, потому что возникла эта ситуация, когда наша страна оказалась в опасности. Ну, я надеюсь, что не возникнет опять ситуации, когда так молодым людям придется идти куда-то защищать свою родину и погибать, получать ранения. И когда их семьи там останутся без близких, без кормильцев.
Я хотела спросить еще по поводу характера этих ранений, потому что в случае потери ноги у вас две такие фотографии, по-моему, если мне не изменяет память. Это, конечно, речь идет о минах, да? Но вот другие ранения, там, где у людей остаются шрамы на теле, это, видимо, ранения пулевые, да? Вот вы спрашивали у ваших героев, в каких обстоятельствах они их получили и от какого вида, например, оружия и так далее?
Ну, совершенно разные характеры ранений. Это не только мины, это и какие-то осколочные, и пулевые. Да, это разные ранения. Один из этих ребят, он обгорел в танке. После этого он попал в плен. Но мне кажется, это такие детали. Если мы будем фокусироваться на деталях, то мы не увидим общую картину. Мой основной месседж — это то, что моя страна оказалась жертвой агрессии. Мне не нравится говорить слово «жертвы», Но мы находимся в ситуации, когда мы вынуждены защищаться и противостоять.
С киевским фотографом Зоей Шу беседовала Александра Вагнер. Время свободы. В одном из крупнейших соборов Нью-Йорка прошла ежегодная церемония освещения велосипедов. Церемония знаменует неофициальное открытие велосипедного сезона в Америке. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время Америка» Анна Нельсон.
23 года подряд в начале мая к самому большому в мире готическому собору Иоанна Богослова съезжаются все желающие благословить свои два колеса. При этом совсем не важно, в кого вы верите и верите ли вообще. Важно лишь быть убежденным велосипедистом. Родоначальником традиции оказался человек от религии далекий, Глен Голдстейн, просто заядлый велосипедист. А точнее, его пешеходная мама.
Много лет назад моя милая еврейская мама прислала мне маленькую газетную статью про благословление мотоциклов у какой-то святыни. И как все хорошие еврейские сыновья, я закатил глаза, увидев очередную вырезку из газеты от мамы, и куда-то забросил ее. Но много лет спустя я вспомнил про это, и меня осенило, что прекрасная же идея. Я пришел в этот замечательный собор и, сильно стесняясь, сказал: «Могу ли я задать вам вопрос?» Мне казалось, идея им не понравится, но священники, напротив, оказались настолько доброжелательны и открыты. Так все и началось.
С тех пор Глену часто задавали вопросы: зачем все это? Некоторые к окроплению святой водой велосипеда относились серьезно. Некоторые полагали, что это одна большая шутка. Некоторые были глубоко оскорблены. Как в храме может твориться такое? Но Глен, который сам в чудеса не верит, проповедует старую мудрость: на Бога надейся, но сам не плашай. Никому, уверен он, не помешает хотя бы раз в год притормозить и задуматься о собственной безопасности. Каждый день на дорогах американских городов погибают два велосипедиста. В минувшем году активисты насчитали в списках погибших много курьеров. У собора эту статистику традиционно превращают в имена конкретных людей. Прежде чем владельцы двухколесного транспорта вновь вольются в безумное городское движение, священники пожелают им попутного ветра и ясной дороги, после чего новый велосипедный сезон объявят открытым. Анна Нельсон, Нью-Йорк.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».